по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1104-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Ольга Каракчиева, Антон Годибадзе, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем первое послание Иоанна. Мы с вами сегодня обсуждаем некоторые непростые вопросы. Мы говорим, в частности, о христианстве и подделках. Потому что одна из задач, причем непростых задач, но важных задач, как раз и заключается в том, чтобы отличать христианство от подделок. Сегодня очень много говорят о Христе. Причем о Христе говорят очень приятные вещи. Мы об этом с вами рассуждали вчера, и сегодня эта тема у нас продолжится. Я напомню, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Для него это была очень важная история, да и вообще для любого христианина это очень важная история. Понимаете, если человек просто говорит «да, Христос», хороший, добрый, Христос сильный, Христос великий учитель нравственности, Христос это, божество, он божественен, даже иногда говорят, что он божественен, то есть не делают следующий шаг, не говорят, что он Бог, не говорят, что он спаситель мира, не говорят, что он божественен, просто. Это недостаточно, это очень мало. Если просто сказать о том, что Иисус Христос суперзвезда, то получится не христианство, получится не Евангелие, получится рок-опера. Если просто говорить о том, как Христос велик и как Он показал пример, тогда получается на самом деле не Евангелие, а безнадежность. Знаете почему? Мы можем сказать, что Христос показывал пример, а я так не могу, у меня так не получается. Христос так мог жить, а для меня это нереально. В конце концов, можно даже найти себе такое оправдание и сказать, я не Христос же, поэтому не трогайте меня, я как живу, так и буду жить. Тогда это не будет ничего иметь для нас, никакого практического действия. И, к сожалению, многие именно так к Христу и относятся. Но есть более опасные ситуации, есть более опасные вещи. Я напомню, что мы в прошлый раз с вами цитировали. Мы цитировали книжку и говорили о книжке, о повести Ричарда Баха, человека по имени Джонатан Ливингстон. Да, и как раз на эту книжку ссылался Джон Вернон Маги, автор бесед, на основе которых готовятся наши программы, и ссылался совершенно правильно. В нашей стране эта книжка была особенно популярна и до сих пор остается популярной, у более старшего поколения. И знаете, в чем проблема? Ведь когда мы видим, когда мы чувствуем, что что-то не так, мы просто... Либо откладываем эту книгу, либо мы понимаем, да, это не христианский текст. Но я стою в вере, и я стою твердо, и поэтому я это читаю, чтобы быть знакомым. Да, я могу это читать. Кто-то сможет, кто-то не сможет. Но это, если мы четко понимаем опасность. Это не только про книги, кстати говоря, но про фильмы. Я не знаю, вспомните, например, какой-нибудь... замечательный, красивый детский мультик, абсолютно не христианский мультик, абсолютно нью-эйджевский, диснеевский мультик «Король Лев». В первом его воплощении, во втором воплощении, как хотите. Да, хорошая музыка, красивая мультипликация, все здорово. Но вы же понимаете, что ничего христианского здесь нет. Он и не выдает себя за христианство. Там отец Симбы... Муфаса, является ему со звезд, является ему с небес. И говорит, вспомни, кто ты на самом деле, вспомни, кем ты являешься. Интересно, что сама фраза, вообще говоря, достаточно такая библейская. Потому что у каждого из нас есть статус Божьего чада. А каждый из нас избран и призван Богом. И вспомни, кем ты являешься, особенно когда, развивая эту аналогию, которая у нас уже была в эфире, когда блудный сын попал в свинарник. Да, тут очень важно вспомнить, кто ты есть на самом деле. Ты не свинья, ты сын, и ты вернешься к отцу. Ты захочешь вернуться к отцу, у тебя будет такое желание, и самое главное, отец тебя примет. Вспомни, кто ты есть на самом деле. Но там... в фильме, в диснеевском фильме, в диснеевском мультике, все это, конечно, замешано на достаточно серьезном нью-эйджерском таком компоненте. И это очевидно, это сразу понятно. Вот, но а что если, и это более сложная ситуация, что если возникает книга, фильм, все что угодно, явление, которое либо выдает себя за христианство, либо оно кажется настолько близким к христианству, что неутвержденный человек не понимает, про что это. Но вот в советские времена, когда христианство известно было прежде всего по великому инквизитору из «Братьев Карамазовых», да, Достоевского, или по «Мастеру Маргарите», да и то тем, кто читали «Мастера Маргарита», который долгое время в советские времена-то и не издавался. Да, он был в журнале «Москва» в 67-м, что ли, 68-м году. А потом все, потом его печатали уже только в перестройку. Его распространяли, мы тогда и читали только в там издатовских изданиях. Да, там «Посев» или что-то такое было, из тех издательств еще. Так вот, от этого, из этого материала мы получали представление о христианстве. И представление зачастую было искаженным. Когда Высоцкий пел: «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа», а у него действительно была вот эта жалость. А Христос ведь пришел не для того, чтобы мы его пожалели. Христос для того, чтобы пришел, чтобы нас искупить, чтобы нас простить, чтобы нам дать спасение. Вот для этого, не для чего другого. И опять-таки, тут очень легко бывает перепутать, и поэтому нам с вами нужно твердо стоять в Священном Писании, твердо стоять в Слове Божьем. Бывают ситуации... Кстати, Господь как-то многие из этих ситуаций очень быстро решает. Вот, ну, просто быстро. Вот чайка по имени Джонатан Ливингстон. В общем, конечно, есть люди, которые эту книжку знают до сих пор. Конечно, есть люди, которые ее читают. Но она далеко не столь популярна, как была, когда была написана. А лет 15 назад... Нет, меньше. Лет 12 назад. Была такая криза. Был... автор по фамилии Янг, и он написал книжку, которая называлась «Хижина». Вот «Хижиной» зачитывались даже христиане. А потом даже фильм вышел «Хижина». Ну, слава Богу, Господь вот это просто поставил на свое место. Она взлетела, ее читали, о ней спорили, и были христиане. Мне, честно говоря, жутко об этом говорить, но тогда, в конце нулевых годов, в начале, там, 10-11 год, вот в то время, были христиане, которые настолько зачитывались «Хижиной», что «Ой, ничего подобного раньше и не было». Да, вот попробовал бы кто-нибудь говорить с Богом так, как говорил с ним герой «Хижины». Да, Христос пришел в своем воплощении, Христос придет на землю снова. Христос придет на землю снова в совершенно другом в совершенно другом виде, в совершенно другом обличии. Он придет для того, чтобы призвать свою церковь. Он придет для того потом, чтобы судить этот мир. И вот это такая абсолютная, абсолютно разбавленная версия христианства. Настолько разбавленная, что остаются рассуждения вокруг да около. Я не буду сейчас уходить в проблемы, вот эти самые богословские проблемы, хижины и прочее. Оно сейчас и не место, и не время. Сейчас важно сказать только то, что Господь все-таки свою церковь от этих всех вещей защищает. Хотя, да, когда вот это вышло, были христиане, весьма уважаемые христиане, которые воспринимали это чуть ли не как продолжение Библии. Знаете, почему это происходит отчасти? Вот, потому что та же «Хижина» пытается ответить на вопросы, от которых мы уходим. Герой страдает. И через «Хижину» автор пытается донести свою философию страдания, свой взгляд на страдание. Так вот, это затягивает, потому что церковь на эти вопросы зачастую не отвечает. Страдаешь — иди молись. Ну вот просто вот. А продолжаешь страдать или продолжаешь болеть — значит, молишься плохо. Вот молись еще, молись больше, молись лучше. И более того, мы зачастую как раз действительно сводим общение с Богом к формальности. Мы сводим чтение Библии к формальности. Молитва тоже оказывается лишь формальностью. Провозглашая превосходство Священного Писания, высший авторитет Священного Писания, мы при этом настолько его формализируем, что читать его становится трудно. И вот как раз на этом как раз и начинают развиваться всякие вещи, которые, ну вот, уводят от Бога, которые могут вести от Бога. Более того, я не помню сейчас, кто-то из христианских проповедников, причем известных проповедников, я не буду тут додумывать, сейчас не помню кто, и не проверил перед эфиром, сказал, что секты и культы вырастают, паразитируя на том, чего не доделывает церковь. Секты и культы вырастают, паразитируя на том, чего не доделывает церковь. И это предельно точно. Вот уходит церковь в формализм. Вот избегает церковь трудных вопросов. Вот появляется хижина. Или вот появляется Ричард Бах со своей чайкой. А вот не может церковь достичь молодежи. Да, вот в определенный момент, момент конца 60-х, начала 70-х годов, и не говорит она на языке молодежи. Появляется рок-опера «Иисус Христос суперзвезда», «Jesus Christ Superstar». И молодежь слушает это. Молодежь воспринимает это. И слава Богу, если человек просто понимает, нет, это не Евангелие. Он видит, вот здесь разница, да? Но поют хорошо. Но при этом он достаточно, этот человек достаточно хорошо стоит, твердо стоит в Священном Писании, и он не уйдет вот за этим. Но проблема-то в другом. А проблема в том, что человек, читая вот это или слушая вот это, начинает говорить, ой, а я в Библии этого не замечал. Оказывается, это тоже есть. И для него вот эти истории становятся ценнее Священного Писания, ценнее Библии. Я скажу вам даже больше. Мы вот так иногда ворчим и бурчим по поводу книг, фильмов, музыкальных произведений, которые появляются для взрослых, а порой мы для детей делаем примерно то же самое. Я неоднократно приводил этот пример. Да, очень хорошие детские, допустим, всякие мультики, типа «Суперкнига», «Летающий дом» и прочее. Уже старые, кто-то из вас помнит и кто-то из вас не помнит. Но опять, если ребенку объяснять, что вот это Библия, а вот это мультик, и это разные вещи, тогда нормально. Он будет понимать, что вот это по Библии, но это не Божие Слово. Никаких ребяток, никакого робота, никакой собачки в Библии нет. А то будет, как в том примере, который я как-то уже приводил, когда 4-летний ребенок пересказывает историю Давида и Голиафа. Скорее всего, ребенок насмотрелся каких-то мультиков, потому что ребенок говорит, что ну вот в этой истории Давид, Голиаф и собачка. Вот, вот чтобы собачки не было там, где ее нет. Хотя собака в этой истории Давида и Голиафа упоминается. Те, кто хорошо помнит библейский текст, я думаю, легко вспомнит, кто и в каком контексте упоминает собаку и хуже собаки. Да, если не помните, возьмите, перечитайте, найдите. Там интересная такая история. То есть собачка там все-таки есть, но не так, как представляется иногда в библейских, в детских, простите, мультиках. Вот такая история. То есть, вообще говоря, проблема не там, где христианство, ну, скажем так, проблема для христиан. Не в том случае, когда христианство в принципе отрицается. Или не в том случае, когда утверждается что-то, ну, принципиально не соответствующее христианству, учению Христову, Слову Божию, делу Божию. Проблема в том, когда подмены производятся постепенно, незаметно. Когда вместо христианства в мир приходит и выдает себя за христианство что-то не то, что-то другое. Это может быть менеджмент, это может быть психология, светская психология, которая тоже может выдавать себя за что-то христианское. Ну как, это же хорошее, доброе, это мило. Вот это действительно проблема. Даже проблема возникает в некоторых христианских кругах, когда нам начинают говорить, ну давайте разговаривать с миром на языке мира. Это правильно, потому что, да, действительно, мир... Вот важно говорить с миром так, чтобы он понимал, чтобы он слышал. Но разговаривать на языке мира, конечно, не значит разбавлять Евангелие. Давай ты будешь просто лучше, и когда-нибудь Иисус тебя примет. Я тоже цитировал уже песенку из детского фильма «Гости из будущего». «Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга». Никогда. Интересно, что, наверное, среди российских мафиози, мафии новых русских 90-х годов, наверное, среди них были и те люди, которые в 85-м году, будучи совсем подростками, влюблялись в Алису Селезневу и смотрели фильм «Гости из будущего» и даже подпевали песенки «Я клянусь, что буду чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда». Вот, наверное, и это тоже было. И что дальше? И чем все это кончилось? Понимаете, когда мы пытаемся за Божие выдать что-то еще, оказывается серьезная опасность. Мы с вами оказываемся в серьезной опасности. Так что, друзья, вот почему важно различать духов. Вот о чем 4 глава 1 послания Иоанна. Вот почему мы так медленно, неторопливо идем по этому тексту. Для того, чтобы мы услышали, для того, чтобы мы задумались, как это работает, как это происходит в нашей жизни. Это не просто про то, что... Да, понимаете, сейчас тоже вот тут важный такой момент. Чертика было бы легко распознать, если бы он всегда был с рожками. Проблема в том, что он умеет переодеваться, сам сатана умеет переодеваться, воплощаться или представляться, простите, как ангел света. И вот поэтому для распознания его нужна духовная мудрость, нужно духовное Божие действие. Были два комментария, пишет Лариса, и Елена пишет, как раз по поводу служения. Служение там, где ты есть, служение там, где ты находишься. Это комментарий на реплику «Вот я хочу развестись, потому что я хочу Богу служить». А муж у меня неверующий, и вот он мне мешает Богу служить, поэтому я хочу развестись. Знаете, самое сложное служение, оно всегда там, где ты находишься. Вот это как раз... Я, кстати, тоже на это попадаюсь. Как раз, когда ты говоришь Богу или пытаешься сказать Богу: «Господи, а у тебя там какого-нибудь другого варианта для меня нет? Вот я вот так не хочу, Господи. А может, ты придумаешь как-то иначе? Потому что как-то иначе мне было бы интереснее, мне было бы приятнее». Вот это опять начинается «я» вместо «ты». То есть «я» о себе вместо того, чтобы «ты» Бог, вместо того, чтобы делать то и жить так, и служить так, как говоришь ты. Действительно, служить там, где ты находишься, порой бывает сложнее всего. Одна из сложностей заключается в следующем. И вот есть такая надежда, да, типа вот ты окажешься в другом месте, и там не будет проблем. Вот тех проблем, которые у тебя есть сейчас здесь, там, не знаю, дома, там, в твоей церкви, в твоей общине, их у тебя не будет. Знаете, друзья, скорее всего, будут либо эти проблемы, либо какие-то другие проблемы. Вот будут, потому что мы все люди, потому что ты сам человек, потому что и свои проблемы ты тоже в служение принесешь. И тут есть еще один момент в этой реплике. Я разведусь для того, чтобы служить Богу. Получается следующее. Я согрешу для того, чтобы служить Богу. Потому что в той ситуации муж готов был с ней жить, он не уходил от нее, он готов был сохранять семью. Вот она фактически говорит: я вот согрешу, и тогда я буду служить Богу. А госпожа Беладонна задает очень старый и очень непростой вопрос. Это связано было с формулировкой, которая была у нас в прошлом эфире. Госпожа Беладонна пишет: кого Господь предугадает, того и изберет, того и оправдает, и спасет. А кого не предугадает, наше спасение зависит от Божьего предугадания, наше спасение зависит от Божьего действия, наше спасение зависит от Божьего предизбрания. При этом Бог никого, я подчеркиваю, никого не предизбрал на погибель. Погибель человека не потому, что Бог на эту погибель предизбрал. Погибель человека исключительно из-за того, что мы сами ушли от Бога. Да, мы унаследовали эту греховную природу, мы совокупно согрешили в Адаме, в Адаме все согрешили, но мы можем быть оправданы во Христе. Гибнет человек еще и потому, что он не избирает Христа. Ему дан путь спасения, ему дан путь примирения с Богом. Он говорит: я так не хочу. То есть вот погибнуть – это выбор человека. Евангелие проповедуется всем. И вот тут действительно у христиан, у разных христиан есть несколько разное понимание. Потому что есть две стороны медали. С одной стороны есть Божие избрание, с другой стороны есть человеческая ответственность. Если довести каждую из этих сторон, или любую, точнее, все-таки, да, любую из этих сторон до предела, то получится одно из двух. Причем обе эти системы не библейские. Один вариант – Божье избрание, доведенное до предела. Вот все зависит от Бога. Бог кого-то избирает на жизнь, кого-то на смерть. Соответственно, мы здесь сделать ничего не можем. И для человека получается абсолютно такая пассивность. Тогда человек может сказать, что-то мне неохота слышать о Боге. Вот Бог меня не избрал, наверное. Ну и, соответственно, все. Вот получается такая холодная очень история. Потому что в этой истории, знаете, чего не хватает? В этой истории не хватает Божьей любви. Вот получается металлический холодный образ Бога, когда он просто по каким-то только ему известным причинам либо избирает, либо нет. А как же тогда? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Значит, первая часть здесь уже возлюбил. Дальше. Дабы всякий верующий в Него, и всякий, но также верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Значит, вот так не получается. Нельзя просто взять и сказать, вот Бог так сделал, и, соответственно, теперь уже ничего от нас никак не зависит. Теперь попробуем выделить другую часть. Если подчеркнуть другую составляющую, человеческий выбор, то получается, что Бог здесь как бы ни при чем. Кто-то выбирает, что он хочет спастись, кто-то не выбирает. Тогда вопрос. Неужели всесильный Бог ничего по этому поводу не делает? Неужели всесильный Бог просто позволит кому-то выбрать спасение, кому-то не спасение? Значит, тогда получается, что человек, который выбрал спасение, вот он молодец. Ну, он просто молодец. Он лучше других просто потому, что уже выбрал спасение. Вот в христианстве, конечно, есть и эти крайности тоже. Но большинство из нас все-таки где-то на этом континууме между вот, крайностями. И да, с одной стороны, есть Божье спасение, Божье избрание, с другой стороны, есть человеческий ответ. Я по тому учению, которое принял для себя, больше все-таки к Божьему избранию, но, конечно же, не абсолютизируя его. Мы не можем знать, кто избран, кто нет. Поэтому мы проповедуем всему миру для того, чтобы Бог призывал своих людей. Но проповедуем мы всему миру. Будем молиться и читать Писание. Господь наш Бог, мы просим у Тебя о милости. Сейчас расположи наши сердца для чтения и изучения Твоего Слова Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1104-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся с вами в первое послание апостола Иоанна. Мы возвращаемся к началу 4 главы. Мы уже говорили, что, читая и изучая этот фрагмент, нам придется преодолевать немало барьеров, немало трудностей. В частности, тот факт, что сатана не хочет, чтобы мы слышали вот эти предупреждения относительно его действий, его происков. Мы уже читали о том, что верующие люди призваны любить друг друга. Однако Иоанн также говорит о тех, кто были в христианской церкви, они были в общине верующих, однако они вышли из общины, потому что они, как говорит Иоанн, не были наши. Вот, собственно, поэтому мы и поняли, что они не наши, что они вышли. Вот это и есть лжеучителя, лжепророки. И их отличительная черта заключается в том, что они отрицают, отвергают воплощение Иисуса Христа. В результате они также отвергают и крестный подвиг Иисуса Христа. Они отрицают и все, что связано с подвигом Христа, потому что все ведь держится именно на том, кто он такой. Если он не Бог и не человек полностью, то тогда возникает вопрос, а как мог вообще быть крестный подвиг? Как могла быть крестная смерть? Понимаете, никакие комплименты Христу, никакие добрые слова не заменят признание его божественности. Иногда говорят об этом так. Христа проклинают слабой хвалой и хвалят слабыми проклятиями. Да, так многие сегодня относятся к Иисусу Христу. Но он именно тот, кем себя называет. Он и Бог, и человек. И вот апостол Иоанн говорит детям Божиим, что им надо не обманываться, им важно различать духов. Но вопрос все равно остается. Так как же различать или распознавать лжеучителей? Очевидно, мы можем распознать их через их отношение к воплощению Иисуса Христа. И это внешнее, объективное свидетельство. Но есть еще и свидетельство внутреннее, субъективное. Что это за свидетельство? Читаем 4 главу, 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Итак, внешнее свидетельство – это признание или непризнание, как в случае лжеучителей, Иисуса Христа, как Бога и человека. Внутреннее же свидетельство – это Дух Святой, который пребывает в нас. Это Дух Святой, который больше того, кто в мире. Нет оснований нам сегодня поддаваться сатанинским ухищрениям или сатанинским учениям, или отрицанию божественности Иисуса Христа. Нет основания поддаваться лжеучителям, потому что в нас живет Дух Святой. Как-то на христианской конференции я познакомился с человеком, который рассказал мне свою историю. Он говорит, я был служителем в одной поместной общине. Я не называю ее церковью, потому что, по сути, это была не церковь, это была секта, это был культ. И потом, говорил мне этот человек, я стал не только служителем в общине, я стал довольно высокопоставленным служителем в нашей конфессии, в нашей деноминации. А потом я покаялся. Да-да, именно покаялся. И ушел из этой конфессии, ушел из этой деноминации. Потому что там вот как раз они это и делали. Они отрицали божественность Иисуса Христа. Почему он оттуда ушел? Или, точнее, почему он оттуда вышел? Потому что в нем живет Дух Божий. И вот тот факт, что в нем живет Дух Божий, оказался несовместимым с его дальнейшим пребыванием вот в этой конфессии. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», читаем мы здесь. И поэтому нет оснований, чтобы вы шли за общины лжепророков и лжеучителей. Нет смысла и нет оснований для нас, христиан, предаваться лжеучениям. Напротив, надо приходить к Богу, приносить все это к Его ногам. Испытывайте всякие учения Божьим Словом. И Бог откроет ваши глаза. Бог поможет вам узнать и принять истину. И это будет обязательно. Не случайно такое точное и четкое удостоверение, утверждение в 4 стихе я еще раз прочитаю. «Дети, вы от Бога, и победили их». Да, смотрите, в прошедшем времени победили. Даже при том, что битва, в общем, еще продолжается. Но победа уже одержана. Знаете как? Она одержана Богом. Написано «Вы от Бога, вы победили». Это та победа, которую завоевал сам Бог. И дальше. «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Вот это как раз и есть смысл той победы, о которой мы говорим. Победа стала возможной, потому что тот, кто в нас, то есть Дух Святой, больше того, кто в мире, то есть больше духа сатанинского, который живет в этом мире и проявляется во лжеучениях. И вот таким образом вы можете преодолеть все эти лжеучения, потому что Дух, который в нас, больше того, кто в мире. Хочу сразу сказать еще вот что. Во всяком христианине
живет Дух Божий во всяком Божьем чаде. Мы неоднократно уже читали, но очень в данном случае уместно перечитать еще раз послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И это, друзья мои, не про то, спасены римляне или нет. Апостол Павел, напротив, говорит, что они спасены, и Дух Божий живет в них. И также замечательно, что в 5 главе он говорил об одном из результатов спасения по вере. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Тут много интересного. Любовь Божия излилась в сердца наши. А мы будем еще говорить об этой любви. Мы начнем сегодня и будем продолжать в следующий раз. Дальше. «Излилась Духом Святым, данным нам». Вот это принципиально важно. То есть это Дух Святой, который живет в верующих людях. Причем во всех верующих людях. Почему я убежден, что во всех? Ну, конечно, этих стихов было бы уже достаточно, чтобы сделать такое утверждение. Но есть ведь и другие. Например, первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» К кому же обращается апостол Павел, когда говорит эти слова? Он обращается далеко не к каким-нибудь сверхдуховным людям, не к каким-нибудь сверхсвятым. Нет, он пишет Коринфянам. Коринфские христиане были, в общем, известны как одна из самых слабых церквей в Новом Завете. Он буквально недавно называл их плотскими. Он говорил, что они младенцы во Христе. Он писал о том, что у них разделение. Он упрекал их за то, что у них распри. Он говорил им о важности любви, потому что этой любви в проявлении друг к другу у них не хватало. Эти люди очень далеки от того состояния, в котором должны быть. Однако в них тоже живет Дух Святой. В каждом Божьем чаде, таким образом, живет Дух Святой. И именно поэтому Дух Святой учит вас, и делает он это через Божье Слово. Да, тут есть такое заблуждение, с которым часто приходится встречаться, а люди говорят, ну вот Дух Святой учит, вот пусть он и научит. Я ничего по этому поводу делать не собираюсь. Или я буду делать минимум по этому поводу. Но нет, друзья мои, Дух Святой учит через Божье Слово. Нельзя пренебрегать Божьим Словом и ожидать, что вас поведет Дух Святой. Именно поэтому мы призываем людей к Божьему Слову. Потому что, читая вот эти послания, мы понимаем, что Дух Божий наполняет наши сердца и защищает нас от этого развращенного мира, в котором мы живем. Да, друзья мои, мир действительно развращенный, и в нем немало лжи. И важно, чтобы мы были предупреждены относительно него. Тут как раз работает вот этот принцип «предупрежден значит вооружен». И вот вам лакмусовая бумажка. Вот этот тест, который помогает нам понять, что это – кислота или щелочь. Этот тест работает, он действительно действует. Во-первых, вот этот лжеучитель или эти лжеучителя, которого или которых мы хотим проверить, не отрицают ли они воплощение Иисуса Христа? Принимают ли они Иисуса Христа как Бога и человека? Если отрицают, то это дух Антихриста. И следовать за таким не нужно, даже если такой лжеучитель очень привлекателен. Кстати, да, вообще говоря, лжеучителя обычно очень привлекательны. Они харизматичны. У них есть что-то такое, что люди начинают за ними идти. Но их можно и нужно испытывать. Они красиво говорят. Они красиво выглядят. Они могут даже на практике, в кавычках, проявить любовь. Они могут вас обнять. Они могут сделать для вас то, что вам в данном случае необходимо. Но даже при этом они остаются лжеучителями. И есть Дух Святой, чтобы вести нас и учить нас. Кстати говоря, вот это как раз тот случай, когда я могу снова сказать о том, что все-таки служение Духа Святого для христианина, в жизни христианина, куда выше, чем служение ангелов. Во мне живет Дух Святой, и это куда лучше, это куда выше, чем служение ангелов. Один мой знакомый все сетовал. «Вот вокруг меня люди, которые видели ангелов, а я их не видел». Я ему отвечаю: «Знаешь, я тоже не видел ангелов, но я каждый день вижу плоды действия Святого Духа, Духа Божия, Третьей ипостаси Троицы, который живет во мне». И дальше апостол Иоанн говорит о конкретной практической жизни. Мне очень нравится практичность Иоанна в его посланиях. 5 стих 4 главы 1 послания Иоанна. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Речь идет о лжеучителях. Мир их принимает. Знаете почему? Потому что они могут взывать к плоти. И они приятны для плотской природы человека, в то время как мы, христиане, для нее неприятны. Мир слушает этих людей. Мир идет за ними. Они обращаются к миру, используя мирские же или плотские методы, плотские способы. И вот в связи с этим и нам с вами, христианам, тоже нужно быть осторожными. Нельзя использовать плотские средства, чтобы привлекать людей к Богу. Такое Бог не благословляет. Тут, правда, иногда есть тонкая грань. Да, мы призваны дать людям пищу. Если человек голоден, то его нужно накормить. И я знаю истории, когда люди в церкви, особенно вот в нашей стране еще в 90-е годы, раздавали гуманитарную помощь. Они раздавали продукты питания. И с одной стороны, да, это была помощь нуждающимся. Но с другой стороны, люди начинали приходить в церковь не для того, чтобы встретиться с Богом, а для того, чтобы получить гуманитарную помощь. В одной церкви, в которой были мои знакомые, гуманитарную помощь раздавали раз в месяц, последнее воскресенье месяца. И вот в это последнее воскресенье месяца церковь обычно была переполнена. Народу было раза в два или в три больше, чем в другие воскресенья. Вот это как раз тот самый случай, та самая ситуация, когда людей пытаются привлечь к Богу мирскими, плотскими методами. На самом деле достаточно не важно, сколько людей приходят к вам в церковь. Важно, проповедуется ли Божие Слово в силе Святого Духа. Потому что да, если проповедуется, то Бог сможет и будет его использовать и через него действовать. Это, кстати, относится и к пожертвованиям. Дело не в том, чтобы растроганный человек, эмоционально тронутый человек, человек, который услышал красивую музыку, трогательное свидетельство. Вот дело не в том, чтобы такой человек открыл свой кошелек и дал денежку на христианское служение. Потому что мы вот буквально воззвали к эмоциям этого человека. Да, он отозвался, но дух его никак не отреагировал. Дело не в эмоциональной трогательности. Дело в том, чтобы Дух Святой менял наши сердца и побуждал нас к жертвенности. Ведь любое вложение вкладывается в то, где есть результаты или где могут быть результаты. Так и здесь. Когда вы жертвуете на христианское служение, когда вы жертвуете на какое-то дело, задайтесь вопросом о результатах. И поскольку это христианское служение, поскольку это христианское дело, задайтесь еще вот каким вопросом. Эти результаты действительно от Бога? Это действительно действие Духа Святого? Бог хочет, чтобы мы использовали и здравый смысл тоже, когда речь идет об оценке так называемой религиозности или когда речь идет об оценке христианских служений. Помните, мы с вами говорили про Каина и Авеля? Мы говорили, что Каин не был Божьим чадом. При этом Каин ведь был вполне себе религиозным человеком. Смотрите, он даже жертву принес. И я допускаю, что жертвенник Каина был гораздо привлекательнее, гораздо красивее, чем жертвенник Авеля. Ну, задумайтесь, на жертвеннике Каина были плоды земли, красивые овощи, фрукты, ягоды. Все это могло быть украшено цветочной композицией. и еще листики туда какие-нибудь поставили для красоты. Ну а на жертвеннике Авеля была кровь, и это для многих выглядело бы отвратительно, ну, по крайней мере, сегодня. Однако знаете что? Наш грех сам по себе отвратителен. Вот какой грех, такова и жертва. Мы не просто украшаем жертвенник для того, чтобы показать Богу, какие мы хороши. Кровь жертвенных животных в Ветхом Завете, кровь Сына Божия Иисуса Христа в Новом Завете пролилась именно потому, что грех отвратителен, что мы отвратительны были во грехе. И мы приходим к Богу такими, какие мы есть. Мы ничего не пытаемся приукрасить. И вот Каин этого вообще никак не понимал, вообще никак не признавал. Потому что плоть полагается только на себя. Она зависит только от себя, но не от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше апостол Иоанн говорит предельно точно о сущности христиан и о том, как определить, христианин перед нами или нет, как определить, христиане мы или нет. Точнее сказать было невозможно. Читаем 6 стих. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Я всегда говорю так. Для меня Библия как счетчик Гейгера. Просто смотрим и видим, есть ли заинтересованность. Если не хотите использовать этот пример или эту аналогию со счетчиком Гейгера, представьте себе отвертку, специальную отвертку, которая предназначена для того, чтобы понять, есть ли ток, и для того, чтобы найти фазу. Вот засветилось, отреагировало, значит, есть ток. Вот так и Божьи дети. Они всегда реагируют, они всегда отвечают на Божье Слово. Божьи дети всегда услышат. Знаете, я и не ожидаю, что остальные будут слушать. Да, мы хотим, чтобы они услышали. Мы хотим, чтобы они обратились к Богу. Мы хотим, чтобы они покаялись. Мы хотим, чтобы те Божьи дети, которые не сделали еще этого шага, обратились ко Христу. И вот Иоанн был убежден в том, кто такой Иисус. И Иоанн именно это проповедует. Мы с вами видим слово «живое». Это «логос», это Иисус Христос. И об этом в самом начале Евангелия от Иоанна, первая глава. Я прочитаю 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его». Славу, как единородного от Отца. Слово стало плотью. И в конце своего Евангелия апостол Иоанн говорит о цели его написания. Это 20 глава, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». И, веруя, имели жизнь во имя Его. Вот такова и есть цель Евангелия от Иоанна, чтобы узнали, услышали и чтобы уверовали. У Иоанна было несомненное, нерушимое, неизбежное свидетельство того, что Иисус и есть тот, кем он себя называет. Иоанн это знал. Но мы возвращаемся к его первому посланию и читаем 4 главу, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Это начало нового раздела, замечательного раздела первого послания Иоанна. Да, любовь дается от Бога. И давайте будем очень внимательными к тому, о чем говорим. Сначала апостол Иоанн дал предупреждение о лжеучителях. Но дальше он продолжает говорить об отношениях между верующими людьми. Верующие призваны любить друг друга. и любовь, о которой говорится здесь, это не эрос, это не эротические чувства. Это также не просто дружеские чувства, которые есть, между прочим, и в мире. Это не романтические чувства также. Это не сентиментальность. Речь здесь о любви, которая называется греческим словом «агапе». Это любовь сверхъестественная. Это любовь возвышенная. Это любовь, которая изначально обращена от Бога к человеку. И именно потому, что любовь Божия, любовь агапы излилась в нас Духом Святым, вот именно по этой причине мы можем передавать эту любовь, проявлять эту любовь к другим людям. Это любовь, которую только Дух Святой способен вложить в наши сердца, сделать реальной. И только Дух Святой позволит нам нести эту любовь окружающим. Но начинается все это именно с любви Божией. Ну а мы читаем дальше 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Это еще один тест, еще одна проверка, еще одно испытание. Являетесь ли вы чадом Божьим? Я задаю один определяющий вопрос. Любите ли вы других верующих? Может, кто-то скажет: «Люблю, но только некоторых». Что ж, неплохое начало, вполне себе неплохое. Вы идете в верном направлении. Да, друзья, некоторых верующих любить очень трудно. Однако мы можем любить их в том смысле, что нам будет дело до их состояния. Это не значит, что мы должны всех обнять. Таких вот поверхностных обнимашек в христианской церкви сегодня слишком много. Но послушайте, у нас ведь в конце концов Церковь Божия, а не Голливуд. Лобзание святых, а не просто поцелуйчики. Это лобзание святых, которым мы приветствуем друг друга, неизмеримо больше мирских поцелуев. И хотелось бы, чтобы мы больше заботились друг о друге, заботились на практике, а не просто обменивались поверхностными обнимашками. И здесь перед нами еще одно определение Бога. Это самый конец 8 стиха. Потому что Бог есть любовь. Мы уже говорили о том, что Бог есть свет. Ну а сейчас мы подходим к разделу, где говорится, что Бог есть любовь. То есть Бог – это высшая мера, стандарт, эталон любви. Вот поэтому измеряется любовь. И вот апостол Иоанн приводит конкретную иллюстрацию, чтобы ответить на вопрос: «Так как же Бог любит нас?» В природе такой любви нет. Есть лишь окровавленные когти и острые зубы. Но Божью любовь вы найдете на Голгофе. Она проявилась там конкретно. Как же это произошло? Читаем 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В другом месте, в послании к римлянам, 5 глава, 8 стих, читаем: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос положил за нас свою жизнь. Стихом выше апостол Павел говорит: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть», говорит апостол Павел, но даже это с определенным сомнением. Даже за благодетеля вряд ли кто-то решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он отдал Сына Своего Иисуса Христа, когда мы были еще грешниками, когда мы были бессильны, когда мы были потеряны, когда мы были отвратительны. Уже тогда Бог возлюбил нас. И объяснение этого факта мы находим в Боге, а не в нас. Понимаете, не было в нас ничего такого, что побудило бы Бога возлюбить нас. Это от Него. Мы с вами сегодня должны уже, к сожалению, завершить нашу встречу. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.